Друзья, я как-то читал одну заметку. Это в Китае происходило. Один человек, китаец по имени Лю, он возил товары из своего провинциального городка в Шанхай. Товары возил на осле, ослик запряженный. И вот он отправлял туда, получал средства, необходимые для жизни. Таким образом, семья их жила. Однажды на него по дороге напали разбойники, товар весь забрали, с ним расправились, и все на этом. Через некоторое время вот в их населенный пункт въехал один человек на осле. Когда он заехал, стал с удивлением понимать, что осел перестал поддаваться управлению. Он его в одну сторону, а тот в другую поворачивает улицу. Он его в ту, а он наоборот. Не туда, куда хотелось этому наезднику. Что произошло? Этот человек, который сидел на осле, это был один из тех разбойников, который когда-то расправился с китайцем Лю. Это преступление было раскрыто благодаря именно этому ослу, который прямой дорогой, когда попал в свое селение, прямой дорогой прибежал прямо к калитке дома, где жил раньше китаец Лю, и теперь оставалась там его жить семья. Верность животных, да? Я разводил голубей раньше, и нередко были случаи, когда голуби возвращались ко мне, которых я продал или которых у меня воровали. Смотрю, вот сидит, тут как тут. Я не думаю, что кормил я их лучше, чем новый хозяин, или что условия у меня содержания лучше были. Нет. Просто где-то в животных вложено вот это состояние, которое мы говорим верность. И о собаках много историй пишут и рассказывают, когда они оказываются верными. Да? Господь нам предлагает окружающий мир, природу, животную, животный, растительный мир, чтобы мы брали определенные для себя уроки, примеры. Сегодня мы говорим о верности. Не о верности животных, не о верности львов, которые находились в рве, где Даниил помещен был. Нет, мы говорим сегодня о верности людей, о верности Богу. Она достигается нелегко, страданиями, пытками, иногда смертью. И какое прекрасное это качество верность. Нам очень хотелось бы, друзья, чтобы каждый из нас здесь присутствующих взял этот урок для себя, чтобы в наших сердцах появилось желание или утвердилось, у кого оно уже есть, быть верными Богу до конца наших дней. Как бы ни повернулись стези пути наши, чтобы мы не забыли никогда Господа, но чтобы шли за Ним. Трудно ли будет, легко ли будет, чтобы только за Ним, только с Ним. Это тема нашего собрания сегодняшнего. Вы вообще любите воскресные дни? Да? Мне кажется, это особые дни в нашей жизни. Это торжество, радость. Я думаю, что многие это состояние уже пережили. Мы сейчас встанем, помолимся, чтобы Господь нас в этом общении благословил. Господи, сердечно благодарим мы Тебя за день Твоего воскресения. Слава Тебе за ту победу, которую Ты нам даровал. Слава Тебе за тот праздник, что мы имеем в Тебе. Господи, мы просим благословения у Тебя на это собрание. Ты благослови нас принять Слово Твое. Ты помоги нам получить урок верности, усвоить его в своей жизни сегодня. Господи, благослови и передающих, и слушающих, и участвующих, чтобы все, что здесь будет, было к славе Твоей. Господи, благослови нас, прибудь с нами, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Споем общим пением.
553 будем петь песнь Возрождения. «У креста хочу стоять». Фа-мажор. Thank you.
креста хочу стоять, созерцать.
Друзья, как наше собрание пройдет? У нас будет две проповеди сегодня по теме, вот скажет дядя Петя, будет проповедовать первым, потом еще будет одна проповедь, и мы так решили, чтобы совершить хлебопреломление сегодня во всех церквах, домах молитвы совершается вечеря Господня, поэтому и мы имеем такое желание, и вы, наверное, да, те, кто члены церкви. Давайте, чтобы мы какое-то представление имели. Мы сейчас... Вы поднимите руку, кто намерен участвовать в хлебопреломлении. Все. Опускайте. Сейчас мы послушаем участие.
Друзья дорогие, одно из украшений, которое носит человек у себя, это венец. Венцы бывают очень разные, друзья. Вот даже наши девушки, девицы тоже ходят в венцах. Братья и сестры, друзья дорогие, Церковь Иисуса Христа на небе тоже будет иметь венцы. Она будет увенчана 5 венцами. Один из венцов будет дан за верность. За верность. Будь верен до смерти. Друзья, вот об этом красоте верности мы сегодня будем с вами рассуждать. О красоте верности будем вспоминать. О красоте верности Господа будем петь псалмы и участвовать в служении. Мы сейчас послушаем, друзья, стихорецкое Господа прославят. Стих «Будь верен» и пение «Проходят дни». А после этого послушаем соло «Не говори». Пожалуйста.
рассеянным в мире, но кровью близким, имеющим духа печать, Господни слова, как и ангелу Смирской, отчетливо ныне звучат. Я первый от века, и я же последний, и смерть победивший, и ад. Страдания твои и дела мне известны, ты беден, но верой богат. Не бойся темницы, всю жизнь мне доверь ты, придет испытанием конец. В горниле суровом будь верен до смерти, и дам тебе жизни венец. Аминь.
Друзья, желающих нет, а есть, да?
Не говори, что... Христос был распят за тебя. Не говори, что нету места от тоски. Не говори, что побелели уж виски. Не говори, что нет забот твоих конца. Христос был распят за тебя. О, сколько мук он за тебя, мой друг, принял. А сколько весен, сколько зим тебя он ждал. Не говори, что дверь к нему уж заперта. Поверь Христу, ведь он был распят за тебя.
Братья и сестры, предстать пред лицо Господа – это непросто. Предстать с непроверенным сердцем опасно. Написано на страницах Библии, страшно впасть в руки Бога живого. То есть небезопасно подходить к Господу. И вот есть одна возможность к Господу через Иисуса Христа, через друга, через посредника. Мы сейчас послушаем, друзья, с Тимошевска, еще прославят Господа, пение «Остановись и послушай». То есть стих и пение для меня он оставил небесный чертог. А потом перед слышанием Слова Божьего хор прославит Господа под бичом кровавого удара.
Остановись, прислушайся, ты слышишь глухой неровный рокот над собой, как будто волны океана дышат, бьясь о берег непослушную волной. Ты слышишь, словно шум прибоя шепчет кому-то непонятные слова, о чем-то говорят святые годы над головами нашими кружа. Умолкни, друг, прислушайся, ты слышишь, то голоса ушедших твоих лет. Неужто даром ты теперь здесь дышишь и не оставишь за собой добрый след? Неужто дни годов твоих угаснут, как отгоревшая, коптевшая свеча? И жил ты эти годы все напрасно, и не приносишь Господу плода. Пойми, ты скоро здесь не будешь, что будет там, зависит от тебя. И если здесь гореть не ярко будешь, навеки ждет тебя за гробом тьма. Ты вечная, меняешь на мгновенье, какая участь тебе больше по душе? Неужто ты минутное забвение сочтешь за лучшее на всей земле? Опомнись, ведь проходят годы, и лучшая пора уже прошла. Ведь дни летят, проходят год за годом, а ты еще далек все от Творца. Ты слышишь голоса глухие, прислушайся, замри, остановись. Тебе совет дают года седые, остановись, человек, вставай, проснись. Аминь.
язык мудреца, получи от Отца, чтобы слабым давать подкрепление, изнуренным борьбой, обойденным судьбой, обреченным на казнь и мучения. За мою непокорность покорным он был, за мою болтовню молчаливым, за удобства мои он лишения сносил, за неправду во всем справедливым. Он небесный жилец, как несчастный беглец, не имел постоянного крова. И в скитании земном окружен был врагом, ненавистником верного слова. Предал свой хребет беззаконным бичам и поставил злодеям ланиты. Он был отдан окрестную смерть палачам, истекающей кровью избитый. Он вовеки вели его лик, почти всякого был изувечен, был оплеван и сбит, не порочного лик, но лишь в нем я навек обеспечен, но лишь в нем я навек обеспечен.
Братья и сестры, дорогие друзья, дорогие подростки, есть в Евангелии случай описан, когда Иисус Христос пришел в Назарет и вошел в синагогу, и ему подали книгу пророка Исаии. И вот, раскрыв эту книгу, он прочитал и потом сел. И там есть такое выражение: «И глаза всех были устремлены на него». Знаете, вот сегодня с самого утра, с самого начала собрания мы вот слышим стихотворение, пение слышим. И все сводится к тому, чтобы наши глаза, наши духовные очи были устремлены на Иисуса Христа. Все остальное потом, друзья. Самое главное – это Иисус Христос. И знаете, вот только сегодня вот у нас такая тема, что «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Друзья, я думаю, что каждый из нас, он понимает, что верность до смерти могут оказывать не все люди. И только те люди, которые оказывают верность до смерти, они могут показать страдающего Христа. Они могут показать людям этого мира, как умер Иисус Христос за их грехи. Я прочитаю из книги Даниила, прочитаю 6 главы, с 10 стиха. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающего изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ твой, тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами». Друзья, вот здесь в книге Даниила такой пример описан для нас из жизни Даниила. Я вот, знаете, слушал вот все темы, которые проходим по книге Даниила. И сегодня, знаете, такая мысль пришла, что Даниил находился при царском дворце при 4 царях. Вот царь Навуходоносор был, потом царь Валтасар был, потом Дарий Медянин был, потом Кир был. И вот приходили правители, уходили правители, а Даниил оставался. И при этих царях, друзья, он определенное испытание приносил. Вот здесь мы видим, когда царь Дарий поставил Даниила, поставил над всеми сатрапами, всеми князьями, потому что он отличался мудростью, этот человек. Потому что дух высокий, дух Божий был в этом человеке. И вот, знаете, эти люди, они, зависть такая у них, что, знаете, вот этот человек, он отличается от нас. И они такой заговор составляют, что нужно какой-то предлог, какое-то преступление найти в жизни Даниила. И начали высматривать, начали, знаете, в делах, в тех, которых он, которое поручено было Даниилу, и не нашли. Не нашли, знаете, и средствами управлял, и людьми управлял Даниил, и много было, знаете, серебра, золота было, и все было честно. И они говорят, мы не найдем предлога к обвинению, если не найдем в законе его Бога. И вот они, знаете, узнали, или это известно было, Даниил не скрывал, что 3 раза в день он обращался к своему Богу. Он утром обращался, он обращался, когда приходил домой на обед, он открывал окна, которые были в сторону Иерусалима, и он обращался к Богу, он обращался вечером к Богу. И вот эти люди, они поняли, что нужно вот так сделать, чтобы вот эти молитвы, они послужили к обвинению Даниила. И они царю такой указ, что если кто будет в течение 30 дней обращаться к кому-либо, к какому-либо Богу, того бросить в львиный ров. Царь подписывает этот указ, скрепляет своей печатью. И, друзья, Даниил, вот здесь мы прочитали, когда узнал об этом указе, он, знаете, сердце его, оно не затрепетало. Сердце его не дрогнуло, когда он узнал, что за то, что он будет молиться Богу, его ожидает львиный ров. И вот, как и прежде, пошел и начал молиться. Друзья, знаете, вот этот пример верности. Люди мира сего, люди, знаете, противные Богу, они всегда стремятся сделать так, чтобы обвинить детей Божьих. Обвинить таких, как Даниил, обвинить таких христиан, друзья, которые проявляют верность Богу. И верность Богу, друзья, она нужна во многих вопросах нашей жизни. Она нужна в служении, она нужна в повседневной жизни, она нужна на работе, когда мы находимся на учебе где-то. И эта верность, мы должны проявлять Богу верность. Друзья, знаете, вот история христианства, она свидетельствует, что на протяжении 2000 лет христиане, которые проявляли верность Богу, они всегда были гонимы. Как-то я прочитал одну заметку, друзья, в 67-м году по Рождеству Христову горел город Рим. Это была столица, мировая столица империи Римской. Такого города не было, друзья, тогда, как Рим. И вот этот город, он сгорел. Сгорел дотла. История свидетельствует, что тогда правил жестокий император Нерон. Этот человек, друзья, он... Знаете, чтобы сделать так, он так решил, чтобы решил поджечь Рим, чтобы написать какой-то стих, когда он будет смотреть на горящий город, то придет вот такое вдохновение, и он напишет стих. И он приказал поджечь Рим. Рим сгорел. И тут начали возмущаться люди, начался ропот. И чтобы отвести от себя вот этот гнев народный, он обвинил христиан. Он сказал, что Рим сожгли христиане. И приказал построить кресты сделать. Эти кресты осмолили смолою. И вот на каждом кресте он повесил по одному человеку. И по команде вечером должны были одновременно поджечь эти кресты, и эти люди должны были сгореть. Друзья, и вот когда поступила эта команда, то вспыхнули эти факелы. И вот эти окружающие люди, которые смотрели, они привыкли смотреть на вот такие преступления, на такие зверства, на такую кровь. Они уже привыкли, они были жестокие люди. Но когда вспыхнули эти костры, то произошло что-то необычное. С этих крестов раздалось пение.
И вот эти люди, пение, которое прославляло Иисуса Христа, которое прославляло Бога. И вот эти люди, которые смотрели, они пришли в страх. Они начали задавать себе вопросы, почему так умирают христиане? Почему они не боятся смерти? Друзья, эти люди, они проявляли верность Богу до смерти. Друзья, знаете, вот в нашей стране, вот здесь за моей спиной висит такие документы, фотографии висит. И вот там есть такие слова из христианского гимна. «Я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан». В нашей стране, друзья, очень много пришлось христианам переносить страдания, переносить пытки, унижения. И, друзья, вот то, что перенесло наше братство в 30-е годы, это не перенесло ни одно братство, которое жило вот в 20 веке в мире. Ни одно братство это не перенесло. Мы сегодня очень мало знаем, друзья, мало знаем о количестве христиан, которые закончили свой мученический путь в лагерях, в тюрьмах, которые были расстреляны, которые, друзья, они не согласились променять Иисуса Христа на прелести этого мира. Я думаю, что придет когда-то время, когда кто-то, знаете, он, ну, может быть, напишется книга о тех христианах, которые были умерщвлены, которые были замучены, которые были расстреляны. Друзья, я только небольшую статистику скажу. Я точно не знаю, друзья, сколько христиан ушло в вечность через мученическую смерть в 30-е годы. Но, знаете, вот когда исследуешь документы, исследуешь статистику, то в 20-е годы находилось в братстве около 500 тысяч, это только членов, 500 тысяч в одном союзе. Я не беру другой союз. Друзья, и вот эти 500 тысяч были церква, очень большие церква. Были по 800 человек церкви, были церкви 500 человек, 300 человек, было очень много детей, были оркестры, большие оркестры, духовые оркестры были. Может, вот так же тоже собирались на такие же собрания. Но пришло время, друзья, когда Бог, Он допустил в нашей стране, допустил вот то, что нужна была проверка на прочность веры. И вот с этих 500 тысяч, друзья, когда мы впоследствии после войны читаем статистику, то оказалось половина, 250 тысяч. А где делась другая половина? Друзья, знаете, вот пришлось в нашей церкви, вот мы собираем там материалы по истории церкви, и, знаете, вот так вот приходится встречаться с детьми, у которых родители были верующие, которые родители, они не вернулись из УЗ. И вот одна сестра рассказывает мне, я пришел, она рассказывает, говорит, мой отец, я говорю, давайте вы напишите письмо и узнаете, что случилось с вашим отцом. Она рассказывает, что в 37-м году его взяли прямо с работы. Он там работал где-то на железной дороге. Приехали ночью, забрали с работы. И им сообщили, что вашему отцу дали 10 лет. И вот она говорит, мы еще были тогда дети, маленькие дети были. И прошло время, прошло 10 лет. И наступает, никаких писем не было от отца. И наступает тот год, когда должен отец освободиться. И вот они собираются вокруг, вечером вокруг стола собираются, чтобы поужинать. И дети, и мать ставит одну тарелку и говорит, дети, это вдруг придет отец. И вот так вот ждали они потом год, потом два, потом три, потом пять. А потом уже потерялась всякая надежда, чтобы, знаете, что отец их не остался в живых. И когда написали письмо, друзья, пришел вот такой, такие документы пришли, что ваш отец вот по постановлению тройки был расстрелян. И расстрелян в течение 2 недель. И тогда не сообщалось, вот 30-е годы, не сообщалось, что расстреливают верующих. Нет, тогда не сообщалось это. Тогда сообщалось так, что ваш вот отец, он отправлен, ему дали 10 лет, и он отправлен в лагеря туда на север без права переписки. Но 2 недели проходили, и христианина не оставалось в живых. Христианина расстреливали за верность Богу. Друзья, и знаете, таких примеров очень много. Я как-то, один брат мне рассказывал, тоже в нашей церкви, он говорит, что однажды вот в 30-е годы подъехали милиция, подъехала НКВД, и говорит, что тут верующие жили на одной улице, и как обычно их жили несколько семей, и вот подъехали и начали забирать родителей, братьев забирать. А сосед, совершенно неверующий человек, он несколько раз, может, на собрание сходил. И вот он выходит, он еще даже не покаялся. Он выходит и смотрит, верующих забирает. Он подходит к этой толпе, подходит и спрашивает, а что здесь происходит? А ему говорят, да, баптистов забирают. А он, знаете, вот так вот говорит, я баптист, а сам не крещенный, сам еще даже не покаялся. Ему говорят, ты баптист? Да. Ну, садись тогда в машину. Забирают его в машину. Тут жена подбегает, говорит, да какой он верующий. Он вообще, он и не крещенный, он ничего. Он сказал, что он баптист. Все. Осудили, дали ему 10 лет. Друзья, прошло 10 лет. Этот человек пришел с тюрьмы. И пришел, и только пришел верующим. Пришел таким верующим, верным верующим. Каких, знаете, не было среди бывало членов церкви. Принял крещение и стал служить Богу. Друзья, вот кто проявляет верность до смерти Богу, Бог благословляет. Сегодня открываются вот эти документы, эти материалы открываются. Когда мы видим братьев, сестер, когда мы видим, когда дети, знаете, я одного служителя показываю фотографию, пресвитера Владикавказской церкви. Показываю, я говорю, вы знаете этого человека? А он говорит, да, я знаю этого человека. Открывает свою Библию и показывает мне текст такой. И там на Библии у него было написано, ты должен умереть. Друзья, я так удивился и говорю, да, он, его расстреляли, в 38-м году его расстреляли. А сын его, вот такого возраста, как вы, 17 лет, он не член церкви, он оказался в магаданских лагерях. Друзья, вот и даже дети, вот 17-16 лет, ну мы считаем, что это дети. Даже дети, они удостоились такой чести, чтобы пострадать за Иисуса Христа. Чтобы проявить верность Иисусу Христу. Дорогие друзья, знаете, вот эта верность Богу, она впоследствии, она вознаграждалась. Мы, знаете, вот бывает, у нас есть сборник христианских гимнов, «Песнь Возрождения». Я думаю, что если мы внимательно посмотрим этот сборник, то мы, знаете, поражаемся, какие гимны в этом сборнике помещены. И думаешь, откуда эти гимны, откуда они, как человек писал? Друзья, я как-то заинтересовался, а потом, знаете, один гимн встретил, второй гимн, третий гимн. И потом оказалось, что эти гимны писали узники, которые находились в лагерях, в тюрьмах находились, которые переносили скорби, лишения, которые, может быть, не вернулись, многие из них почти не вернулись из уст. Но эти гимны, друзья, они были написаны в узах. Они были написаны, когда человек проходил вот долиной смертной тени. Когда человек, христианин, оказывался как Даниил, подобно Даниилу в львином рву. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Какое прекрасное обетование! Друзья, еще один случай хочу рассказать. Я как-то прочитал, на Дальнем Востоке были жестокие гонения. И знаете, бывало так, что даже есть свидетельство, что верующих одной церкви собрали, погрузили на баржу, немножко отплыли и всех затопили там. Вот сколько, полная баржа верующих, всех затопили. И вот в одной церкви, друзья, один брат был служитель, у которого было 8 детей. Жена его, она ушла в вечность. Осталось 8 детей, старшей было где-то лет 14-15, и остальные все меньшие были. И вот его вызвали в НКВД и говорят, что знаешь что, иди домой, вот у тебя 8 детей, некому их кормить. Иди домой и воспитывай своих детей. Если ты появишься на собрании, если ты будешь проводить богослужение, то ты не останешься здесь. Ты пойдешь туда, куда, знаете, вот всех послали. И так его отправили домой. Он сразу пошел с собрания и начал рассказывать. Рассказывать братьям, сестрам рассказывать, что вот так вот и так мне сказали сильные, чтобы не молиться, чтобы не проводить собрания, чтобы, знаете, вот дома сидеть с детьми своими и воспитывать, и кормить их. А, знаете, и он говорит, нет, я буду проводить собрания. И проводил собрания, проповеди были, призывы были покаяния. Приехала милиция, забрала его. И, знаете, он успел только, когда его отправляли с этого города, он успел выкинуть одну записочку. И эту записочку он адресовал своим детям. Он так писал, что дети, я не знаю, что со мной будет, куда меня везут, но я знаю, что Господь позаботится о вас. И с того момента никто не знал, куда он отправился, где он окончил свой жизненный путь. Где закончилась его жизнь, никто не знал. Друзья, но прошло время, прошло 30 лет. И вот человек, который описывает этот случай, она пишет, что ей пришлось быть в тех местах. И когда она начала интересоваться судьбой этих детей, то ей рассказали, что сначала, когда дети остались одни, то сначала они жили вместе, верующие как-то помогали, а потом начали гонения усиливаться, гонения начали, знаете, вот так, и многих позабирали, некоторые, они из-за страха не стали помогать, и детей разобрали, кто родственники, кто, знаете, неверующие забрали. Дети рассеялись все в разные стороны, не было ни собраний, ничего, но прошло время, и все эти дети выросли. И что удивительно, друзья, что удивительно, вот эти 8 детей выросли, и все стали членами церкви, все стали верующими. Я, когда читал, я удивлялся, друзья. Я удивлялся милости Божией, благодати Божией, что Бог вознаграждает даже детей за верность их родителей. Вознаграждает, когда мы проявляем верность, друзья. Бог никогда не остается в долгу. Он всегда вознаграждает нас. Друзья, хочу еще в заключение прочитать один текст, который записан в послании апостола Павла к евреям. 11 глава, 36 до 38 стиха. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Друзья, вот здесь написано тех, которых весь мир был недостоин. Вот так проходили жизненный путь, так проходили долиной смертной тени верующие, верные Богу, братья и сестры. Друзья, сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. И вот есть гимн такой, там такие слова в этом гимне, знаете, написаны: «И встречаю я всюду крови след, кто-то шел скорбя средь борьбы и бед. Вот первым прошел Иисус Христос, прошел, неся свой крест на Голгофу, и указал нам этот тернистый путь. И, друзья, по этому пути должны идти мы, должны идти вы, которые вот сейчас подрастают, должны идти по этому пути, проявляя Богу верность, чтобы впоследствии получить от Бога благословение. Аминь.
Будем петь номер песни 477. В Боге одном лишь душа найдет счастье, мир вставший, будем петь. Автор этой песни в третьем куплете выражает слова: «Взглянь, как с Голгофы текла струя за грехи». То есть такое желание, чтобы мы взглянули на искупительную жертву Иисуса Христа, на кровь, которая проливалась за наши грехи. Чтобы мы, ну, подошли под эту струю. Библия говорит: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими. Будем петь. В Боге одном лишь душа моя.
Братья и сестры, друзья, радуется сердце от того, что любите вы Господа, участие много сегодня в служении. Друзья, но вы не огорчитесь сердцами тех, кто не успеет поучаствовать, потому что у нас участие передали на 3 собрания. Но собрание у нас будет еще 2 сегодня, еще гостер будет впереди. У нас сейчас будут 2 декламации, стих один послушаем, 2 пения, а потом будет уже проповедь. В заключение служения еще будем вечерю совершать. Сейчас, друзья, расскажут нам декламацию «Гефсимания». А потом пение послушаем. Сестра из Иркутской области поучаствует. Иисус, твое имя выше. Пожалуйста, декламацию.
Палестинская ночь, черный бархат одета, после знойного дня дышит свежий сад. Гефсимания спит, в бликах лунного света ветви пышных деревьев листвой шевелят. Здесь, в полночной тиши, Иисус на коленях, к небесам простирающий руки в мольбе. Как томится душа его болью смертельной, Отче мой, если только возможно тебе, если только возможно, Отец мой любимый, пусть минует меня смерти чаша сия, пронеси эту чашу, молю тебя, мимо, но пусть воля свершится твоя, не моя. Дьявол слышал слова этой чудной молитвы и последнюю схватку. Тихий сад Гефсимани стал полем битвы против Божьего Сына, тьма вражеских сил. Липкий шепот струился над самой землею, в уши, в сердце и в разум Христа проникал. Помнишь тот разговор между мной и тобою? Я 3 года назад что тебе предлагал? Блеск, величие, власть, упоение славой, целый мир к твоим бросить ногам я хотел. Во мгновение ока, без жертвы кровавой, ты тогда отвергал столь счастливый удел. А теперь ни единой души не найдется, чтобы горькую участь с тобой разделить. Нет, тебя не поймут, кровь напрасно прольется, ты посмешищем станешь еврейской земли. Посмотри, как беспечно, в такое-то время те, кого ты избрал и учил, мирно спят. Ты один понесешь непосильное бремя, они разбегутся, оставят тебя. Вот один из них продал любовь за монеты, что тебя он не знал, скажет скоро другой. Ты под утро окажешься чернью раздетым, опозорен ты будешь, оплеван толпой. Как злодей ты предстанешь на суд пред Пилатом, твое нежное тело порвет римский бич. Неужели не боишься жестокой расплаты за добро и тебя ли безгрешного бить? А потом палачи приготовят распятие. На кресте муки ада, узнав, ты умрешь, как разбойник, и примешь чужое проклятие. За кого небо сын на Голгофу упадешь? Мир не стоит, поверь, чтобы кровью невинной за порочные души людей ты платил. Я сегодня, сейчас облеку тебя силой. Вот Иуда уж близко, вставай же, иди. И ручаюсь, что если пойдешь ты со мною, мы просторы вселенной вдвоем победим. Царских почестей ты, несомненно, достоин. Вот Иуда уж близко, вставай же, иди. Ведь не поздно еще толкнуть смерти чашу, пусть другой ее выпьет до самого дна. Все у ног твоих будет, немедли, решайся. Но Господь отвечал, отойди, сатана.
Нет, в решении твердом он не колебался, и с покорностью волю Отца принимал. Добровольно на смерти Иисус соглашался, все, что ждет его завтра, он видел и знал. Не пугал его ужас предсмертных мучений, ни о части Голгофском он сердцем скорбел. Боль за то, что не все примут жертву спасения, обжигала сознание. О, как он хотел покорить мир не силой, а нежной лаской, развернуть над землею знамена любви и любовь утвердить вечным символом власти, подарив ее людям ценою крови. Под покровом дерев молитва звучала, обнимала Христа Гефсиманская ночь. Он прилежнее молился в глубокой печали, и Отец поспешил Иисусу помочь. Помолившись, Христос стал Иуде навстречу и отдался безропотно в руки врагов. Гефсимания видела, как лег на плечи Иисуса груз наших тяжелых грехов. Шел Христос, окруженный шумевшей толпою, впереди полк солдатский, побои и крик, боль от ран, что сердечно смешается болью, и плевки, что покроют прекраснейший лик, и венец впереди из терновника свиты, и сколоченный наспех крест грубый Христу, на котором он будет висеть весь избитый, и крестом тем откроет любви красоту. Да, мы знаем, он кротко пройдет через это и исполнит воля благая Отца, совершит он спасение кровью завета, и пред жертвой Христа преклонятся сердца. Не до крови еще со грехом мы сражались, и Господь учит нас, чтобы мы, как Христос, на колени в саду Гефсиманском склонялись, и в молитве горячей с потоками слез открывали пред Богом свои помышления, и, смирившись, могли бы сказать: «Ты и я, с легким сердцем легким, святые молитвы мгновения, Отче, воля пусть будет Твоя, не моя. Аминь.
Зори Божьей любви не погасли, день придет тот, и я воспою красоту Вифлеемских ясли с миллионами душ в раю.
Друзья, у нас есть еще участие, которое мы послушаем, а потом будем слушать Слово Божие. Стих в день распятия. Кто-то из воспитателей расскажет. Потом будет декламация на вечерю и пение «Ты создал мир». И будем слушать Слово Божие.
В день распятия, в день казни Христа, я стою у подножия креста. В день мучений, в день смерти Христа, здесь святая царит тишина. Мрак холодный Голгофу покрыл, нет на небе ни звезд, ни светил. Сердце бьется сильнее, и я поднимаю тихонько глаза. Ужас! Что это? Гвозди в ногах, кровь струится, скрываясь в камнях. Ноги, ноги святого Христа, о, зачем же пришли вы сюда, чтоб пронзенными быть за тебя? В темноте вдруг услышала я, стало страшно от этих слов. Вдруг на руку мне капнула кровь и зажглась огоньком в темноте, освещая Христа на кресте. Выше голову я поднимаю, ах, ужасно, вверху замечаю снова гвозди и снова в теле. Что же это на самом деле? Руки, милые, чистые руки, о, за что вам такие муки? Что вы сделали в жизни плохого? Кто же вас так прибил сурово, чтоб от смерти спасти и тебя? Снова голос услышала я, и опять тишина вокруг, только слышится легкий стук, капли крови из ран святых бьют по камням у ног моих. О, святыня, Иисус дорогой, что же сделали люди с тобой? Так жестоко тебя избили и к кресту ни за что прибили. Смерть настигла тебя, а за что? За что ты страдаешь здесь так тяжело? И услышала вновь с высоты тот же голос небесной любви. Чтоб омылась ты здесь от грехов, вот зачем проливаю я кровь. Чтоб ты вечность пришла ко мне, вот зачем я распят на кресте. Мой Христос, я склонюсь пред тобой, всю меня ты здесь кровью омой, и прости мне грехи все, прости. Должна я умереть, а не ты. Недостойна я капли крови, что пролил ты в своей любви. О, услышь, кто еще не познал ценность крови святой на кресте. Иисус умирал, и, страдая на грешной земле, кровь невинную Он проливал. Так бери же, скорее бери этот дар бесконечной любви. Слышишь? Капли крови святой ныне падают рядом с тобой. Встань, подними скорее, мой друг, встань, омойся, и грех отойдет. Слышишь, этот кровавый стук сердце Богу открыть зовет. Тело временно, вечно душа, вы о ней позаботьтесь, друзья. Все земное навеки пройдет, но вечность... Что там тебя ждет? Аминь.
Благая весть, прощение, любовь, распятие, Голгофа, Божья милость. Я думаю об этом вновь и вновь, но до конца постигнуть все равно не в силах. И путь Христа, на всем знакомый путь, давно воспет он сотнями поэтов, но как-то хочется поглубже заглянуть в написанную кровью повесть эту.
Мы помним чуть ли не наизусть, что донесло до нас священное писание, но кто из мертвых самый пострадавший, пусть измерить смог бы все твое страдание. Плевки, удары, поношения, кровь от тех, кому ты только счастье хочешь. И вот, отвержена твоя любовь, и эта рана сильно кровоточит.
Ее не видно там, что больше муки сердца или плоти тленной. Внимательно на лик Спасителя посмотри. Мне кажется, она там бессмертельной. Позор на нем распятый Бог руками тех, кого безмерно любит. Но кто из нас вот так бы смог забыть себя в любви, как несчастным людям?
свершился приговор, но смерть не властна над тем, кто выбрал этот крест, и тело стерегли напрасно. Отвален камень, Бог воскрес. О, это чудо, Богу слава! Воскрес Иисус, Христос воскрес! Но перед тем была расплата за грех людской, Голгофский крест.
Ты трудишься и над моей, Господь, душой. Бывает словом, иногда не удается, и как знаковом, порой ночной, ты вынужден тогда со мной бороться. А мне и болен, и труден твой урок, хоть я стремлюсь в обещанную вечность, но сил уж нет, а путь еще далек, и крест так сильно плечи натирает.
Ну хорошо, что есть Иисуса крест, и можно лбом к подножию молиться за него, когда бывает не за что держаться, когда бывает некуда идти, и пропасть зев развергнет предо мною, где обрываются намеченные мной пути, и проводишь ты небесную тропою.
К тебе я прихожу с бедой любой, с любой проблемой, что меня тревожит, и на кресте распятая любовь всегда мне помогала и поможет. Когда лишь взор свой поднимаю я, где ты пронзенный ржавыми гвоздями, в твоих мучениях тонет боль моя, и так ничтожны все мои терзания. Аминь.
Ты страдаешь молча и любишь. Дорогие друзья, я прочитаю место Писания, вернее, часть места Писания. И затем я хочу сказать некоторые мысли. Я прочитаю, написано второе послание Петра, 3 глава, последний стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Но возрастайте. Друзья, тема моей проповеди – «Растущие и отстающие». Друзья, перед всеми нами прекрасный текст: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Друзья, я думаю, что многие из нас или почти все уже умеют работать на огороде. Приходит весна, мы берем картофель и в хорошей луночке кладем каждую картофель. Друзья, мы делаем это очень аккуратно. Мы не высыпаем вот в луночку сразу жменью или целое ведро. Мы стараемся сделать так, чтобы было все хорошо. Друзья, а потом проходит несколько недель, и мы с вами наблюдаем. И порой наблюдаем с удивлением, смотрим, кустики взошли. И некоторые кустики повыше, а некоторые пониже. Друзья, и порой мы удивляемся, как так может быть. Картофель была одинаковая. Но почему-то кустик выше, а какой-то ниже. Друзья, мы пытаемся как-то исправить удобрения и все, что нужно туда. И смотрим, тот кустик, который был получше, повыше, он стал еще выше, да? И зеленей. Друзья, то есть есть растущие и есть отстающие. За этим процессом роста мы с вами наблюдаем. Друзья, но причину мы знать не можем, потому что причина там внутри. Заглянуть так невозможно. Друзья, когда я был в вашем возрасте, то среди ряда друзей моих был один друг, который ростом был ниже всех. Вот мы были немножко повыше, а он ниже всех. И так было ему 10, 11, 12, 13, 14 лет. Друзья, потом прошло 2 года, и за 2 года он стал выше всех нас. Мы удивлялись, как так может быть? Всего 2 года он был ниже нас, а теперь выше всех. Да, друзья, это факт. Мы причин знать не можем. Это, кто-то думает, турник. Вот если на турнике, вот тогда росту прибавить. Нет, не получится. Друзья, это причины, которые внутри организма человека. Их мы с вами заметить не сможем. Братья и сестры, написано «возрастайте». Я не об этом росте хочу сегодня говорить, а о том, о чем пишет Петр: «возрастайте». Друзья, когда Даниил и еще 3 отрока оказались вот в плену, а потом они стали мужами веры. Друзья, я хочу вас спросить, они были растущими или были отстающими? Конечно, были растущими. Друзья, но на... То есть, были причины, имея которые, они были растущими. Не так просто, не от красоты. Друзья, были определенные причины, почему они были растущими. Друзья, одна из причин написана здесь – твердого духом. Друзья, хочу я напомнить историю, которая записана в 6 главе. Эту историю мы сегодня с вами слышали. Друзья, вот давайте мы реально представим себе ситуацию, в которой оказался этот муж Божий. Друзья, он узнал приказ, он стал делать, как делал раньше, и вдруг он слышит: царь зовет. Дети, как вы думаете, рассчитывал ли Даниил, что царь его избавит? Я думаю, не рассчитывал, потому что Даниил знал, что решение царя, оно всегда будет твердо. Друзья, услышав об этом, Даниил не убегает. Он знает, на что идет, но идет твердо. Друзья, и когда узнает о том, что его ждет, Друзья, не кричит об этом он. Он не говорит: «Царь, я ведь был верный человек, я же тебя никогда не подводил, я же всегда делал так, как хотел ты. Просмотри мой путь, у меня же все было успешно. Почему ты так делаешь?» Он так не говорит. Друзья, он проявляет верность во всем. Друзья, опускают его на веревке или как там, и не кричит он. Закрывают камень, он не кричит. Он совершенно спокоен, верность хранит. Друзья, однажды один брат рассказывал о себе. Было время, когда его осудили. Он 5 лет, а потом ссылка. Друзья, и когда он оказался... Ставили на работе очень трудной. Но работая, он понимал, если я останусь здесь, то, скорее всего... И вот заметил это мастер, а он еще Богу молился, брат, об этом. Его переводит мастер в лучшее место, сахарный завод. Хотя работа не из легких, но тем не менее в тепле это уже много значит. И вот работает он, день первый заканчивается к вечеру, подходит мастер и говорит: «Знаешь что, вот все, кто здесь мы с собой немного берем сахара. Но ты старайся прятать так, чтобы никто не видел. На проходной знают, если ты спрячешь его, то проблем у тебя не будет. Мы делаем так все». И вот смотрит брат наш, все рабочие набирают сахар, как-то прячут кто как может. А он собирается уходить и не берет ничего. Ему говорят: «Слушай, как же ты? Мы берем все, и ты должен брать». Он говорит: «Вы знаете, я верующий человек. Я не могу этого сделать». Проходит через проходную он с ними. Смотрит, все проходят, и даже с сахаром и нет проблем. А он не взял ничего. Друзья, так проходит один день, второй день, третий день. А сахар-то нужен для организма также, особенно там, где сладости нету. И вот брат направился в магазин. Стоит он в очереди, и как раз нужно было зайти мастеру. Подходит мастер к очереди, смотрит, брат наш стоит, он к нему: «А ты что здесь?» А брат говорит: «Ты знаешь, за сахаром стою». Он его за руку из очереди: «Я ж тебе говорил, бери с завода, мы же все берем, бери и ты, ты что, не в своем уме что ли?» Брат говорит: «Нет, я, помнишь, говорил, что я верующий человек». Друзья, потом прошло время, и специальная комиссия, и оформление документов на выход уже на свободу. И вот один из тех, который там сидел среди комиссии, он говорит: «А, это тот, который сахар не берет». А потом нужно было идти в другой кабинет к людям другим. И вот из кабинета в кабинет люди передавали о нем: «Это, оказывается, тот, который сахар не берет». Да, друзья, прошло время, но этот брат наш, он ушел с доброй честью, с верностью, сахар не взял. Друзья, мне очень нравится принцип у Даниила. Как бы то ни было, он сохраняет верность и не кричит, даже если очень трудно. Друзья, а потом открывается камень, поднимают его наверх оттуда. Друзья, и мне что нравится, Даниил говорит: «Царь, то есть я перед Богом не виновен и перед тобой тоже не согрешил ни в чем». Друзья, что мне нравится, о тех злых людях не упоминает ничего. Друзья, представьте себе ту ситуацию и себя на его месте. Вот представьте себе, он прекрасно понимал, что вина была не в царе Дарии. Вина была вот в этих людях, которые искали злое. Друзья, я понимаю и думаю, что и вы тоже, когда Даниил оказался наверху, а львы уже внизу, он знал, что туда его уже не опустят все. Он мог бы сказать: «Царь Дарий, вина в этих негодных людях, их нужно опустить туда, давай!» И я уверен, было бы так. Друзья, но царь Дарий о них даже не упоминает ни слова. Друзья, мне очень нравится, что этот человек не мстит за себя, он предает все Богу. Так как написано, друзья, это был добрый человек. Друзья, однажды в одной семье, жили они так бедненько, транспорта своего не было, был велосипед. Велосипед служил вот и для работы, и на рынок, и в магазин. Все был велосипед. Друзья, и вот однажды брат просыпается ночью, вернее, встает утром, подходит к сараю, велосипеда нет. И внутри затрепетало, запереживал. Велосипед был почти новый, и он был так очень нужен. А как теперь? Друзья, там же стоял холодильник в сарае. Он в холодильник смотрит, и продуктов нету. А в углу картошка стояла, и картошки нету. Что делать? Они помолились Богу и доверили Богу. Проходит время, приходит милиция к ним и приводит человека. Друзья, этот человек оказался вор. Звали его Володя. Друзья, а так случилось, что этот Володя обокрал уже многих людей в той местности, и поэтому, когда его арестовали, то там уже ряд было преступлений. И вот суд, Володя сидит в зале суда, на скамье подсудимых, люди те, которые он обокрал, их человек может быть 20, и сидит наш брат там тоже среди тех, кто пострадал. И вот те люди, которые пострадали, они очень ругают Володю. Они говорят: Володя, как тебе не стыдно? Ты взрослый человек, ты крепкий при силах, почему ты не работал? Ты украл у нас, у меня у старушки ты украл и то, и то. И вот у той украл. Да пусть у тебя руки отсохнут, да пусть ты будет проклят и многое другое. Друзья, а Володя слушает с поникшим лицом. Доходит очередь до Романа. То есть брат наш. Он встает и говорит: Володя, я понимаю, что ты украл, ты мне причинил зло и многим всем тем, кто здесь. Володя, я тебя прощаю. Вы знаете, среди тех, кто обвинял, Володя ропот. Как ты так можешь? Он же плохо поступил, зло сделал. Да пусть у него и то, и то. Он говорит: Володя, я тебя прощаю. Я тебя прощаю, потому что раньше я был почти такой, как ты. Потому что я раньше тоже не знал Бога, но Бог меня простил. И поэтому и я тебя прощаю. И не надо мне ничего. Судьи, простите его. Вы знаете, в зале тишина. Наверное, в этом зале суда таких речей не слышал никто. Да, его осудили все равно. Друзья, но тем не менее, прошло примерно 2 года. И вот однажды брат Роман идет по улице и смотрит, Володя идет. Его, оказывается, уже освободили. И подходит Володя к Роману и говорит: прости меня, я очень плохо сделал, я тебя обокрал, у тебя большая семья, у тебя и так трудно, прости меня. Друзья, когда я услышал, я подумал, Володя к тем старушкам и к тем людям не подошел. Он подошел почему-то к Роману, а подошел потому, что Роман простил. Роман оказался верным христианином и не кричал, и не злословил, и не требовал наказания, хотя имел право, как и те прочие. Братья и сестры, Даниил в этом нам добрый пример. Не мстить за себя, но быть твердым духом, и тогда будет хорошо. Друзья, и последняя мысль. Вот когда царь и его слуги увидели поднятым Даниила, конечно, его они осмотрели, да? И заметили, повреждения нет никакого. Так написано. Я думаю, что первым долгом они посмотрели руки на месте ноги и даже пальцы на месте. Все как и было. Повреждения нет ни в чем, и одежда даже не порвана. Друзья, и они удивились. Нету повреждения никакого. Дорогие друзья, не было повреждения потому, что повреждения не было в сердце. Если бы он не был твердым духом, если бы повреждение было внутри, то, конечно, бы они его голос не услышали. У него не было повреждения в сердце, то есть не было греха. Это очень важно. Друзья, однажды я стал замечать, что в жизни одного брата стали происходить вещи, которые, ну, у христианина не должны быть. Стало заметно, что не видно его в собрании раз, второй раз, третий раз. Он стал приходить только по воскресеньям, а потом и по воскресеньям не всегда. Друзья, а потом я пришел к нему на работу. Да, расспросил, где он работает и как работает, и кто с ним. И когда я пришел на работу, я ему сказал: Максим, уходи, ты здесь пропадешь. То есть те люди, рядом с которыми ты, это все очень плохо, уходи, ты упадешь. Он посмотрел на меня с чувством какого-то пренебрежения. «Ты что? Ты плохо обо мне думаешь? Я? У меня все хорошо будет, не переживай. Хочешь, я буду ходить на собрание?» Друзья, он не ушел. Прошло время, опять к нему пришел. Вижу, еще хуже. «Уходи». Он не ушел. Друзья, сейчас он в мире, он человек далекий от Бога, потому что внутри были повреждения, и он их не исправил. Дорогие друзья, исправлять нужно вовремя, исправлять нужно правильно, исправлять нужно решительно. Для нас добрый пример Даниил. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. И если где-то был ты не твердый духом, то повреждение будет внутри. А повреждение — это грех, он найдет место. Если это повреждение не исправить, то повреждение будет вредить дальше и дальше. И потом смотришь, был рядом с нами, а его теперь нет. Друзья, однажды зимой один человек тепло оделся в шубу хорошую и по льду переходил через реку. Он думал, будет хорошо. Ему казалось, лед очень надежный, потому что так ему показалось вначале. Но когда он уже дошел до середины реки, он услышал треск льда. И с ужасом он увидел, что он медленно опускается в воду. Друзья, он прилагал все старание, чтобы выбраться из ледяной воды. Но было напрасно. Он цеплялся за кромку льда. Но под его весом она обламывалась все больше и больше. Вокруг его воронка становилась все больше. Он уже изрезал руки. Руки окоченели. Шуба намокала и становилась тяжелее. И он понимал, еще несколько мгновений, и он уйдет под воду. Нету сил. И вдруг он услышал голос. «Шубу сбрось». И тогда он подумал, и вправду, а почему я в шубе до сих пор? Ее нужно сбросить, она ведь тянет страшно вниз. Он набрался сил и с трудом сбросил шубу. И она ушла на дно. И тогда несколько усилий. И, о чудо, он спасен. Дорогой друг, шуба греха, она тянет вниз. Шуба греха – это повреждение в сердце. И поэтому, если ты не сбросишь, то где-то в грехах утонешь. Сегодня голос Божий тебе говорит, сбрось ее, чтобы тебе быть неповрежденным, чтобы тебе быть твердым духом, чтобы тебе быть успешным и растущим, как Даниил. Сбрось шубу греха. Это значит, нужно пройти вперед и помолиться. Друзья, давайте мы вместе помолимся. Вместе скажем Богу то, что есть на сердце. Если ты не растущий, значит сбросить нужно шубу греха. Это значит покаяться. Друзья, для молитвы мы встанем и будем молиться Богу. Аминь. Друзья, а те, кто имеет желание Богу помолиться и попросить прощения, и стать растущим, проходите вперед, склоняйтесь, и Бог простит вас. Друзья, если кто-то имеет желание с места помолиться, Бога поблагодарить, или тоже сказать Ему «прости», это можно сделать сейчас. Будем молиться. Аминь. Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим, что Ты так нежно любишь нас. Ты собрал нас для этого, на этом месте, для того, чтобы мы учились быть растущими, чтобы мы были твердым духом. Помоги, Господь, чтобы всегда видеть Тебя впереди, видеть мужей веры, брать добрые примеры и быть растущими. Прошу Тебя, тех, кто еще имеет шубу греха, помоги, чтобы каждый мог сбросить и не утонуть в этом мире, но чтобы быть спасенным и в небе с Тобой. Просим милости и помощи, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
номер 520. «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним, пойдем». Знают, что худо творят.
Садитесь, друзья. Я прочитаю текст Писания. Вы его внимательно послушаете. Вместе мы сделаем выводы определенные. Я хочу обратить внимание на три такие мысли из этого текста. А потом мы будем совершать хлебопреломление. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 23-24 25 стихи. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Иисусу Христу предстоят тяжкие голгофские страдания. Это событие не совсем незадолго до мучений и казни Иисуса Христа. И Он говорит такие слова: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Ничего Иисус Христос не перепутал. Перед казнью, перед позором, Он говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Может быть, Он не знал, что пришел час позора, мучений, смерти. Нет, друзья, не перепутал Господь. Он сказал то, что есть, Он сказал то, что было. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Вообще, там, где прославление, это радость или печаль? Там, где прославление, там радость. Там, где прославление, там торжество, там благодать. А там, где слезы, это траур. И вот, казалось бы, что-то здесь несопоставимо, друзья. Но Иисус Христос не ошибается. Он говорит, что пришел час славы. Пришел час торжества. Пришел день победы. Иисус Христос готов к нему. Друзья, когда хлебопреломление, мы вспоминаем о Господе, страдающем. Как все-таки нам правильней? Переживать, плакать или радоваться и торжествовать? Ну вот я смотрю, по-разному верующие воспринимают хлебопреломление. Одни так, а другие иначе. Иисус Христос здесь дал правильное направление. Он говорит, пришел час прославиться. Друзья, некоторые женщины плакали, когда видели Иисуса Христа страдающего. Он одобрил их плач. Сказал, хорошо, что вы плачете. Из многой толпы только вы выразили мне соболезнование, стали переживать вместе со мной. Или как он отреагировал, Иисус Христос? Он сказал, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Друзья, сегодня у нас не день печали, не день траура, потому что Иисус Христос страдал и умер. Сегодня у нас с вами день победы, сегодня у нас с вами день торжества. Сегодня мы прославляем Бога за то, что Он великое совершил своими страданиями. И поэтому мы говорим сегодня о славе. Тот, кто пережил вместе с Иисусом Христом, смерть, если вы с Ним умерли, если мы с Ним умерли, это радость, это благословение. И те, которые вместе со Христом, те, которые имеют с Ним сегодня близкое отношение, для таковых людей сегодня день торжества. И мы сегодня радуемся, что Иисус Христос пострадал и умер за нас. А для тех, кто не с Господом сегодня, для таковых день траура. Сегодня можно вам плакать, потому что Иисус Христос страдал и умер, а вы от этой казни Его не получили на данный момент ничего совершенно. И страдания Иисуса Христа, они для вас сегодня продолжаются, для вас и за вас, чтобы вы могли еще раз, может быть, сегодня задуматься о себе, о своем состоянии, о своем отношении к Иисусу Христу. Это первая мысль. Следующая мысль. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Ну, я думаю, что большинство из нас занимались земледелием, хотя это явление в вашем возрасте, это труд неприятный. Ну, я вспоминаю, раньше самая неприятная работа для меня была – это земледелие. Что угодно готов был делать, но только не на огород идти. Так было неприятно. Но прошло время, что-то у меня поменялось сейчас. Много вижу прообраза вот в этом труде земледелия. Вот и сейчас пример. Иисус Христос говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет. Не было у вас никогда такого состояния? Вот вы зерна имеете, семена какие, огурцов, помидоров, любые. И вдруг Перед тем, как их в землю опустить, вам их стало жалко. Сейчас же они там сгниют, пропадут и все. Нет, не буду сажать, пусть лежат на полочке. Странно, такая мысль никому не приходила, да? Иисус Христос говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, принесет много плода. Поднимите руку, кто из вас жалеет, что он родился? Нет ни одного? Ни одного. Абсолютное большинство довольны, что получили жизнь. И я рад тоже, что когда-то, даже дату эту помню, 4 мая 1970 года, Бог подарил мне жизнь. И меня подарил моим родителям. Как хорошо, да? А знаете, что было перед тем, как я родился? Вот совсем-совсем перед тем. Были очень большие страдания. Очень большие. Невыносимые, которые даже трудно пережить. А после этих страданий, в результате этих страданий, появился я. А когда вы родились, не было страданий перед тем? Как вы думаете? А? Не было. Такого не бывает. В Священном Писании написано, что женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда рождается новая жизнь, она за эту скорбь уже забывает. Она уже не помнит скорби от радости. Друзья, вот то же самое происходило тогда. Иисус Христос страдал, переносил невыразимые боли и переживания, и унижения, и посрамления. Все. Но в результате этих страданий происходило рождение. Рождение Церкви Христовой, рождение нас с вами. Если бы Иисус Христос не страдал и не умер, нас бы здесь с вами не было. Мы бы не проводили подростковые лагеря, и молодежные, и детские. Ничего бы не надо было проводить. Не надо было бы собираться на богослужение в дома молитвы, если бы Христос не страдал и не умер. Но в этих страданиях появилось очень большое, очень великое, самое важное во Вселенной. Появилась Церковь Христа. И я являюсь частичкой ее. И те, которые будут участвовать сегодня в хлебопреломлении, тоже будут свидетельствовать о том, что страдания Христа не напрасны были. Да, Он претерпел очень много, очень много. И можно было бы плакать и плакать и плакать. Но не надо плакать, потому что Иисус Христос совершил великое. Если бы не совершил, было бы очень-очень плохо. Я читал в газете как-то, что нашли хранилище в Египте с пшеницей. Пшеница, которую там обнаружили, имела датировку, по-моему, 3000 лет, если я не ошибаюсь. Вот эти зерна пролежали сколько времени там? А что они должны были делать, эти зерна? Какое выполнять назначение вообще? Пшеничное зерно, падшее в землю, должно было умереть. Умереть. А эти зерна не умерли. Ни один год, ни второй год, ни третий. Их не съели. Они вот так пролежали, пролежали. Хорошо это или нет? Я думаю, что нехорошо. Потому что знаю, многие люди умирали от голода в то время, когда где-то в этом хранилище лежали эти зерна. Конечно, люди, археологи удивлялись, как они не проросли, что там за условия были, что они остались целенькими, невредимыми. Их изучали долго, эти зерна, состав и все прочее. Друзья, но кто-то, если бы эти зерна попали в землю и умерли, кто-то бы не умер с голода. Может быть, семья какая-то, а может быть, деревня целая, а может быть, целый народ, я не знаю. Но эти зерна целехонькие пролежали там. Они не претерпели страданий никаких, они не пережили смерть. И результат какой, хороший или нет? Нет, не хороший. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Иисус Христос, как это зерно, пережил страдания, пережил смерть. А потом что? А потом мы с вами появились. Мы последователи Иисуса Христа. И последняя мысль. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, мне да последует. Иисус Христос нам говорит. Если мы хотим быть Христовыми, значит, мы должны пройти тот же путь, что и Он. Мы должны умереть. Умереть. И в результате этого принести много плода. Друзья, когда выходят сюда люди для покаяния, осознанного, серьезного, что у них происходит? Поднимите руку, кому покаяться выйти совсем ничего не стоит. Никаких переживаний. Ну, подумаешь, вышел и покаялся. Мне было трудно, очень трудно. И вот сколько я слышал личных свидетельств, обычно говорят, это были большие страдания, это было большое переживание. Но потом человек, как бы умерщвляя свое «я», свою гордость, свои, может быть, планы на жизнь без Бога, он все это в один миг решает. Конец. Встает и выходит, и кается перед Богом. Если пшеничное зерно не умрет, останется одно, никакой пользы. А если умрет, принесет много плода. Иисус Христос умирал. О нем сказано, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили. Хотя можно было подумать, Божий Сын на землю пришел, чтобы Ему поклонялись, служили, почитали, прославляли. А написано, что Он не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы отдать жизнь для искупления многих, отдать душу свою. Вот для чего пришел. Друзья, если мы идем по следам Иисуса Христа, значит, мы тоже должны понимать, что наша жизнь для других. Послужить и отдать душу свою для многих. Вот наша задача. Для чего нужна свечка? А? Какое назначение у нее? Чтобы светить, да? Светить. Поджигает свечечку, когда нет электричества. И хорошо, радуются люди. Бывает, зажигает свечи на праздники какие-то. А зачем? Что дает этот огонек? Масенький, свечки это. Он дает радость кому-то. Этот огонек, он дает возможность правильных действий. Вот если нет никакого света и тьма, и человек не знает, что делать. Куда идти, как поступить. А когда есть этот огонечек, хоть и маленький, то уже знаешь, что можно вот это взять, положить туда, вот так и так поступить со свечечкой. У нас дома стоит свечка таких размеров, большая. Она внутри одного цвета, а снаружи как картины с четырех сторон. И там все так вот выгравировано. Очень красивая свеча, очень красивая. Знаете, сколько она стоит уже? А? Она стоит примерно 35 лет. Да. А какое у нее назначение, мы говорили. Она должна светить, приносить пользу и все. Но за все эти годы ни один раз огонек спички не коснулся ее фитиля. Может быть, она простоит еще сколько-то лет, я не знаю. Может быть, еще столько же. И, возможно, я предполагаю, что никогда она свое назначение не выполнит. Да, она может стоять где-то на полочке, красоваться, посмотрели, полюбовались ею, и все на этом. Но она же не для этого создана, чтобы любоваться ей. Она создана для того, чтобы гореть, чтобы светить. Когда свеча горит, она уменьшается. Она отдает себя. Сгорает, сгорает, сгорает. Это болезненно. Стоять и вид создавать, это легче, легче. Никакой боли. А здесь и температура, огонь, исчезновение такое вот плавное. Друзья, может быть, наша жизнь похожа на эту свечку. Господь для нас дал особое предназначение быть частицей Церкви Его, служить Ему, радовать Его, привлекать других к свету этому. А мы просто где-то выставим себя на показ, и то, чего от нас Господь хочет, оно до сих пор не исполнилось в нашей жизни. Может быть так или нет? Я бы не хотел быть похожим на эту свечку, и вам не советую уподобляться ей. Очень хочу, чтобы каждый из нас выполнил то назначение, которое Бог даровал для нас. Итак, мы переходим, друзья, непосредственно к хлебопреломлению. В послании к Коринфянам написан образец, как мы должны совершать хлебопреломление. Те, которые не будут участвовать, я думаю, что вы постарайтесь все равно проникнуться мыслями своими вот в то, что будем мы совершать. В страдания Господа, которые Он перенес, претерпел для того, чтобы приобрести. 11 глава, с 23 стиха 1 Коринфянам. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Друзья, есть ли исключение в словах Иисуса Христа? «Сие есть тело мое за вас ломимое». Здесь нет ни одного человека, которого эти слова не касаются. За вас, ломимое, каждого, на каждой скамеечке эти слова касаются. «Сие творите в мое воспоминание». Это заповедь Христа. Но не все могут сегодня творить это воспоминание о Господе. Друзья, поторопитесь стать членами тела Христова. Пускай вот это хлебопреломление здесь, в лагере, побудит еще кого-то к сильному желанию, расположению оставить прошлое, умереть для себя и стать частью Иисуса Христа. Мы будем молиться сейчас о хлебе. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что тело Твое ломимо было за нас, за каждого без исключения. Помоги, Господи, нам каждому и осознать это сегодня, что для меня, ради меня. Господи, слава Тебе за великую любовь эту. Помоги Тебя прославить сегодня за Твой крестный путь, за Твои страдания, за Твою смерть. Пришло время прославить нам Тебя, и Ты прославься через наше участие, через наше свидетельство, что Твои страдания для многих из нас не напрасны. Аминь.
Аминь.
Я попрошу тех, которые будут участвовать в хлебопреломлении, стать около прохода. Брат Володя пройдет сначала по этому проходу, потом сзади и возвратится по этому. Чтобы не нужно было тянуться далеко, вы постарайтесь занять правильное положение.
Господь, когда ученикам ты смерть свою явил.
хлебопреломлении участвовать могут те, которые примирились с Богом через покаяние и заключили святое водное крещение. И те, которых совесть не осуждает за нарушение мира с окружающими, с Богом, будем участвовать, прославлять тем самым Господа нашего. «Примите, едите, сие есть тело мое», — сказал Господь.
Будем петь номер 530. «Что вину мне может смыть, о ничто лишь кровь Иисуса». Соль мажор. Очиститься гляжу лишь на кровь Христа Иисуса.
Чтоб очиститься гляжу лишь на кровь Христа Иисуса.
Кровь Иисуса искупил дух.
От греха искупил дух, о, ничто лишь кровь Иисуса.
Надежду мне дарит, о, ничто лишь кровь Иисуса. Моя святость мне не щит, о, ничто лишь кровь Иисуса.
Мир, надежду мне дарит, о, ничто лишь кровь Иисуса. Моя святость
Те, кто намерен был участвовать, все поучаствовали. Если нет, можно пройти сюда вперед. Продолжение этого текста так звучит. «Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Мы помолимся о чаше сейчас, встанем для молитвы. Господи, у нас сегодня возможность есть еще одна возвещать смерть Твою. Господи, хвала Тебе за милость Твою, за безграничную любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты не пожалел себя, отдал на муки и на крест, пролил кровь свою, которая такую имеет силу громадную, чтобы очистить всякий грех, какой бы ни был. Господи, слава Тебе за то, что мы воспользовались Твоей жертвой. Слава Тебе, Господи, за очистительную силу. Слава Тебе, Господи, за все милости Твои. Благослови, распредели вино это между нами и прославься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Пейте из нее все, сказал Господь.
Затем с вином ты чашу взял, им дал о ней моля, сияясь кровь моя, сказал, все пейте из нее.
Затем с вином ты чашу взял.
Завет в крови. Я вам, друзья, даю, сие всегда творите вы, смерть вспомните мою.
Вот новый мой завет в крови. Я вам, друзья, даю. Сие все
кровь Твою, Господь, пролитую за нас, Твою истерзанную плоть нам вспомнить в этот час.
Удай же кровь Твою, Господь.
Господь, всегда во всем нам мыслить лишь о том, как много Ты за нас страдал, как тяжко умирал. Продолжим, взойдем на Голгофу, мой брат, 524 куплет будем петь. Взойдем на Голгофу, мой брат, вот снова он к небу подъемлет свой взгляд. Отец мой, зачем ты оставил меня, о брат мой, принять, чтоб тебя и меня. пойдем перед Ним. Зайдем на Голгофу, мой брат, страдальца святого слова там звучат. Свершилось, я дух мой тебе предаю. За нас он пожертвовал душу свою. Пойдем, пойдем перед ним.
Зайдем на
Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасение купил. Пойдем перед Ним.
Взойдем на
номер 526 еще будем петь. Знаешь ли ручей, что бежит со креста, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит выкуп от страданий и слез?
Знаешь ли ручей, что бежит? Yeah.
Он оставлен вечным Отцом, кровь свою за нас проливал, на кресте с терновым венцом, не напрасно Он пострадал.
Он оставлен вечным Отцом, кровь свою за нас.
Призыв Христа, он источник, достаточно.
Друзья, все поучаствовали? Друзья, в том тексте, который я читал из Евангелия от Иоанна, 12 главе, прекрасная надежда для нас с вами и утешение. Последние слова: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Участвуя сегодня в вечере в хлебопреломлении, мы свидетельствовали о том, что мы имеем причастность к Иисусу Христу, что мы часть Его, что Он наша часть. То есть вот это отождествление мы сегодня показали друг для друга, для духовного мира. И здесь есть радость и утешение для нас. Где я, там и слуга мой будет. Где Господь, там и мы. Нас ожидает вечность вместе с Господом нашим. Теперь, друзья, мы с благодарными сердцами обратимся к Господу, чтобы прославить Его за то великое, что Он сделал для нас. Аминь. У кого есть желание поблагодарить Бога, пожалуйста, есть возможность. Боже наш, благодарение прими от нас и славу. Достоин Ты ее, Господи. Ты сегодня еще раз нам напомнил о том, что Ты сделал для нас. Господи, слава Тебе, слава. За то, что обещание Ты сказал для нас, что где Ты, там и мы будем вместе с Тобой. За то, что нас ожидает слава, которую Отец Твой даст нам. Слава Тебе, Господи, за великую милость Твою, за это служение, за песнопение, стихотворение. Благодарим Тебя за проповеди, за наставления, за участие в хлебопреломлении. За все мы Тебя благодарим, славим, поклоняемся Тебе, великому нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Аминь.
Ну что, друзья, на этом служение наше закончилось. Теперь с миром Божьим пойдем на перерыв.